Добрый день, дорогие слушатели. Эфир продолжает рубрика «Счастливая семья». Я ведущая рубрики Ольга Войцеховская. А сегодня у меня в гостях школьный психолог Ксения Пастухова. Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте, Ольга.
Нужно ли заставлять ребенка, заставлять его идти в школу, заставлять его идти на тренировку, заставлять его идти к репетитору или убирать игрушки и так далее? Сегодня постараемся с Ксенией ответить на эти вопросы. Правильно я понимаю, что ребенка приходится заставлять из-за того, что он сопротивляется, не хочет чего-то делать?
Здесь можно рассматривать сопротивление как два разных механизма. Одно из них — это феномен такой защиты психологической, это с одной стороны, а второе — это феномен, показывающий качество эмоциональной связи ребенка и родителя.
Угу.
Так что смотря, что вы имеете в виду в данном вопросе.
Что такое вообще сопротивление?
Если мы рассматриваем сопротивление как реакцию психики, то это тогда реакция на какие-то глубинные внутренние изменения и значимые события в жизни любого человека. Это может быть схоже с психологической защитой, но только в ситуации внутренней трансформации. Ну, то есть, когда в нас что-то меняется, мы же все боимся чего-то нового, необычного. Это бывает страшновато. И тогда сопротивление — это феномен, ну, если по-простому мы назовем страшно новое. Тогда, конечно, ребенок будет сопротивляться. Это один из феноменов вот, сопротивления детей родительским просьбам и так далее. Вот. Ну, то есть, фактически ребенок либо не знает, чего его там ждет,
либо он очень устал.
Либо он очень устал. Но это уже немного иная форма сопротивления. Это как раз второй такой механизм, когда
защита.
Защита, но скорее она об эмоциональной связи родителя и ребенка. То есть в данном случае сопротивление — это форма предъявления родителю какой-то потребности у ребенка, которая в данный момент никак не реализована. То есть актуальная потребность есть. Никто ее не понимает, в том числе и ребенок. Но этим сопротивлением он как бы пытается родителю показать: «Эй, со мной что-то не так. Надо что-то иначе делать, и мне будет снова хорошо».
То есть либо он своим сопротивлением как бы боится нового, либо он пытается показать, что со мной что-то не ок, либо третий вариант — это нарушение привязанности между родителем и ребенком.
Да. Это когда уже межличностные отношения, и ребенок уходит в сопротивление. Но опять же, вот это все равно про то, что у меня есть что-то, чего мне не хватает. Ну, например, мне не хватает любви. Я буду сопротивляться всему, что ты меня, родитель, просишь, ну, чтобы показать тебе, что я тут есть, я живой и так далее. В подростковом возрасте это усложняется еще и появлением личного мнения. Ну, то есть там личное мнение может быть, ну, ребенок уходит в сопротивление, пытаясь показать личное мнение, даже если оно не сильно расходится с родительским, то оно все равно, ну, вот, чтобы отстоять свое. То есть ребенок учится отстаивать свои границы таким образом и в том числе.
Угу. А почему, еще раз, вот почему дети не всегда нас слушаются?
Угу.
Иди уберись в своей комнате. Нет. Ну почему?
Ну, самая частая причина, вот вы сейчас сами задали вопрос, ну почему? Да потому что он не понимает, зачем.
Угу.
То есть у него нет осознанной причины, понятной ему причины, зачем это делать. Чаще всего «убери в комнате» вводится как некая форма со стороны взрослого. То есть, ну, так надо делать, а зачем? Сейчас дети очень информированы, у них много информации отовсюду, и они, правда, часто задаются этим вопросом. Ну, а что будет, если я не приберусь? Да? И не все дети понимают, что это, например, там, частичка их здоровья, да, что это некая такая потребность вообще семьи для того, чтобы семья качественно функционировала. Потому что, ну, если воняет в доме мусором, который никто не выкинул, ну, наверное, всем как-то нехорошо живется в этом доме. Вот. И в этом месте, да, дети не знают почему. Еще частая причина бывает связана с тем, что ну, если мы говорим про учебу, тренировки, репетиторов и так далее, это разладились взаимоотношения или не были налажены, в принципе, с учителем, тренером, репетитором и так далее. То есть некачественный, опять же, подход в плане эмоциональной связи, и ребенок не чувствует себя там, например, в безопасности или не понимает, опять же, зачем ему туда ходить, или ну, там, напряжение слишком много, то есть высокий уровень притязаний, требований у кого-то из взрослых, кто его там окружает. Ну, соответственно, вот. Частой причиной, например, на тренировке бывает «не похвалили». Ну, то есть вот это, когда, ну, ты же должен это делать, ну, все, молодец, сделал. То есть как бы нет вот этого подчеркивания, что это качественное действие, сделанное ребенком, а просто как норма. Вот дети тоже тогда, они терпят какое-то время, потом понимают, что плюшек им там не светит, каких-то классных. А в спорте классные плюшки в виде побед, каких-то достижений, они очень быстро наступают. Соответственно, они не видят, ну, у них мотивация просто теряется. Ну, все, не хотят.
То есть еще раз, почему же дети нас не всегда слушаются? Либо они не понимают причины, то есть отсутствует мотивация, да? Либо это какое-то сопротивление, связанное с отношениями, со взаимоотношениями между родителем и ребенком, да? Либо, если речь идет о тренировках, репетиторах, кружках и так далее, возможно, разладились отношения с руководителем, или это может быть усталость, да, банальная?
Да, это может быть просто, это одна из таких причин. Это усталость, большая нагрузка или есть еще неготовность. Ну, например, есть, правда, определенный объем детей, которые к первому классу не готовы. Например, интеллектуально они уже полностью готовы, а психологически они пока еще лялечки, и им бы хотелось еще поиграть, побегать, попрыгать, а их усаживают на 40 минут по 4 раза. И каждый день. И даже если они первый раз пришли в школу с воодушевлением, им же рассказывают, что там вау, а там не вау. Но тут разочарование происходит. Да. И есть еще момент с одноклассниками, с социумом.
А, кстати, мы это не сказали.
Да, то есть когда с учителем все прекрасно, мотивация на сам факт обучения или прохождения каких-то навыков, он есть. Ребенок получает тепло дома, поддержку, все хорошо. Но есть момент, связанный с социальным общением ребенка. Не подошли друг к другу ребята. Класс, например, ну, допустим, очень активный, а ребенок достаточно, ну, например, мягкий, такой тихий, спокойный. Ну, темпераментом не сошлись условно. Да, и такое тоже бывает. Не хотят в школу, не хотят куда угодно, именно потому что вот есть еще очень скользкий момент — конкуренция. Когда ребенок начинает проигрывать конкуренцию, а всегда, например, выигрывал, он тоже откажется куда-то ходить. Он же теперь не звезда, например. И ему, в общем, опять же, не хочется.
Угу. То есть вот сколько причин. И буллинг еще может быть, да, причина?
Это как раз к социальным я отнесла. То есть это все социальные сложности, которые может испытывать ребенок. Угу. Это непонимание, невозможность наладить контакты, разные темпераментные особенности интересов. Когда ребенка, например, в школу погружают в ту среду, где интересы категорично отличаются. Например, ребенка воспитывали на книгах, там, гуляниях, ну, природе, введены все правила, а все остальные, например, в школе, ну, категорично не придерживаются. Он тогда испытывает вот это ощущение белой вороны.
А лень может являться причиной?
Вот лень — это все, что мы назвали.
Угу. То есть лень как, вот, как психологического явления, ее не существует.
Ну, это очень удобное просто слово для называния всего вышеперечисленного. Можно называть это все ленью, как вам удобно, но нужно понимать, что под феноменом лени таится целый список причин, в связи с которым эта лень сформировалась.
И как же понять, что вот из этого списка неготовность, усталость, отсутствие мотивации, проблемы в отношениях с педагогами, тренерами или ребятами, страх нового или вообще, в принципе, сопротивление родителю из-за сложных с ним взаимоотношений. Как понять, что из этого является причиной нежелания ребенка ходить, например, на ту же тренировку в бассейн?
Ну, первое, что я рекомендую всегда родителям сделать, это поговорить. Поговорить с ребенком. Причем есть правило, связанное с возрастом. Чем младше ребенок, тем меньше мы задаем ему вопросов, особенно зачем и почему.
Угу.
Они эти вопросы понимают, но не всегда могут на них найти ответ. Они видят раздражение родителя или, например, негодование, и, наоборот, замыкаются внутри себя. Поэтому эти вопросы мы, ну, наверное, уже, может быть, в подростковом возрасте, и то старшим, там, лет 15-16, вот, уже старшие такие подростки могут ответить. Малышам мы, маленьким деткам, можно с помощью игры, ну, то есть прям берем игрушки, и прямо как будто игрушечка идет в школу, а ребенок описывает и как бы играет за всех остальных. И через игру мы понимаем, что с ним там происходит. Или мы можем через рисунки также посмотреть, если нет возможности играть. Можно обсудить с ребенком. Есть феномен терапевтических сказок. Через них ребятки иногда начинают рассказывать, что с ними происходит. А вообще в большинстве своем дети вам уже давно сообщили, что с ними не так и что им не хватает. Главное это попробовать все-таки увидеть. И в этом месте мой простой совет – остановиться. Прям себе сказать «стоп», дать какое-то время, посмотреть на ребенка, посмотреть на его поведение – посмотреть, как он себя ощущает, как вы себя рядом с ним, как родители, ощущаете. И через это чаще всего ответ прям приходит. И видно по ребенку, что с ним, и какие взаимоотношения, и так далее. Ну и, конечно, не стесняться, не бояться подходить к педагогам, к тренерам, ко всем, кто работает с ребенком, не с формулировкой претензии, а с формулировкой, вот как раз взрослый уже сможет вам ответить на вопрос, а что? Большинство классных руководителей отмечают это у детей, они могут какие-то начать давать хотя бы стартовые идеи, с чего начать, и потом уже постепенно развиваем тему, ищем, меняем что-то. Если изменения у ребенка происходят, соответственно, класс, мы попали, все. Если они не происходят, мы продолжаем искать дальше. И важно дать себе на это время. Ну, то есть подойти к ребенку, сказать, почему ты не хочешь на тренировку, он разведет руками, пожмет плечиками, и, ну, все, и непонятно. И 2-3-4 тренировки тоже непонятно еще. То есть мы даем прям время себе какое-то на то, чтобы понять, что происходит в этой ситуации.
А через рисунок как?
Через рисунок также можно попросить нарисовать, например, класс. Ну, если мы говорим о школе. Вот нарисуй всех ребяток в классе. Или расскажи, что вы делаете на переменах, нарисуй. И мы видим, что если ребенок рисует себя отдельно от всех, то можно предположить, что это какие-то уже конфликтные отношения или напряженные отношения с одноклассниками. Если он рисует себя, например, далеко от педагога, можно тут поискать, поуточнять. Если он прямо заштриховывает активно лицо этого человека, это явный признак того, что пора уже быть очень внимательными к этим отношениям. Это достаточно яркий признак того, что там сильное напряжение или конфликт вот у ребенка в отношениях с этим человеком. Можно по рисункам, ну, просто через рисунок, вот вы играете, рассказывает он, что у него в классе происходит, и что-то рисует. Есть классная техника, называется нейрографика. Самое эффективное – это там выплеск эмоциональный на бумагу. Мы можем научить этому ребенка. Это очень просто, очень много в интернете информации, как это делается. Самое вот классно, это выплеск. А после выплеска мы уже можем начать с ребенком диалог, потому что эмоции, эмоциональный накал пройдет, и ребеночек уже в состоянии хоть что-то понимать, осознавать, потому что у детей эмоции просто перекрывают их осознавание ситуации, и они находятся вот в этом неэффективном состоянии, в эмоциональном, такое пиковое эмоциональное состояние.
И как же быть вот в этих ситуациях, например, если ребенок, мы чувствуем, что уже устал, конец учебного года, уже тяжело, да, и по всем признакам, и в школе вроде бы все хорошо у него, и с ребятами, и друзья там есть, и все, но мы понимаем, что причина кроется в усталости. Стоит ли заставлять ребенка идти на... Пока мы не берем ходить в школу, потому что мы, как родители, обязаны, да, водить детей в школу. Пока вот давайте все, что мы не обязаны. И дети тоже, по сути, не обязаны.
Я предлагаю спросить себя, вот когда взрослый устал, и ему нужно ходить на тренировки, он выбор имеет? Чаще всего хотя бы говорят «да», и там уже на волевых качествах либо ходят, либо не ходят. Вот. А ребенок как будто в этом месте выбор не имеет. И тогда можно предложить ему выбор, если это уже старше где-то 9 лет, дети уже в этом возрасте имеют такие зачатки хотя бы не волевых качеств, но предпосылки к ним. И могут ответить вообще, в состояние не идти, или они уже все никак. А так, конечно, снижать нагрузку, убирать какие-то тренировки или занятия. Даже если это ребенок-спортсмен, который в дальнейшем, возможно, будет как профессионал, тогда здесь надо что-то действительно другое убирать. То есть давать ему больше отдыха, больше сна, обсуждать это с тренером, который, если это тренер, который ведет ребенка к дальнейшим результатам, должен осознавать, что никаких результатов не будет, если ребенок в фазе истощения.
А может, да, помочь, если, допустим, на неделю отказаться от этих тренировок?
А это надо пробовать, у каждого ребенка же свой ритм и своя форма восстановления. Кому-то хватит недели, кому-то необходимо две. Кто-то переутомлен настолько, что только три месяца летних каникул без всего помогут ему восстановиться. Здесь важно понимать особенности каждого ребенка, особенности его нервной системы, как он быстро восстанавливается и так далее.
А если позволить прогулять репетитора, допустим, пару раз, потом реально будет ребенка обратно посадить заниматься?
Если мы формулируем это как прогулять, то нет. А если мы это делаем легальной формой для отдыха, тогда, конечно, да. Тем более, если у репетитора или в другом кружке налажены отношения, то пару раз отдохнув, дети часто сами говорят: а я уже все, я хочу. А когда? А давай пойдем. И, в общем, с усталостью мы решаем вопрос отдыхом.
Хорошо, но как быть, если причина того, что ребенок не хочет идти на тренировку или к репетитору, или в школу, являются проблемы в отношениях с педагогом, неважно, тренером, учителем, руководителем кружка?
Если это ребенок маленький, это значит дошкольник и первые класса два школьных, мы идем сразу к этому репетитору, взрослому, давайте
к этому взрослому,
к этому специалисту, и с ним, опять же, не с позиции претензии, а с позиции формы обсуждения. Вот у моего ребенка сейчас такой период, что-то в отношениях или что-то в ситуации идет не так, возникает сопротивление, давайте мы вместе подумаем, что мы можем сделать. Иногда бывают педагоги сами не знают, все люди могли что-то сказать. У меня есть в детстве очень крутая история. Я в 5 лет отказалась ходить в садик.
Так.
Очень любила ходить, вообще мечтала всегда о нем.
А
потом раз и все. И очень долго выясняли, что же там не так пошло. Оказалось, никто не выяснил, что, но мне что-то сказал воспитатель. А воспитатель вполне себе классная женщина была, до сих пор ее помню, что-то она мне сказала, может, недостаточно трепетно ко мне отнеслась в тот момент, а мне надо было. И когда выяснили, передо мной воспитатель извинилась, сказала: прости, я не заметила, я не знала. Любовь вернулась. Иногда детям достаточно того, что мы обозначим, что увидели их проблематику. Увидели, что вот что-то в отношениях не так. Если же педагог, любой специалист не идет на контакт, Ну, в школе это есть более высокие уровни, возможность решения этой проблемы. Если это репетитор, достаточно просто, мы меняем репетитора. Если это тренер, и это есть такая возможность, мы меняем тренера. То есть в школе мы чуть ограниченнее в этом плане, да. Ну, чаще всего я крайне редко знаю истории, когда культурное общение привело бы к какому-то мощному конфликту, и педагоги в большей степени обязательно идут на контакт. Опять же, если к ним подходить не сразу с претензией, а с разговором, обычным простым человеческим разговором.
Так давайте подведем итог. Так стоит ли заставлять ребенка идти куда-то, например, кстати, в музыкальную школу? Извините, пожалуйста, нужно готовиться постоянно к экзаменам, заниматься, играть. И как быть? То же самое, что тренировки.
Абсолютно точно. С музыкальной школы это прямо мифическая такая объемная история. Очень много вот у меня сейчас в практике взрослых, которые ненавидят свою музыкальную школу. Но, опять же, много людей, которые позитивно к этому очень отнеслись, и это был их хороший опыт.
В смысле взрослых, которые ненавидят воспоминания даже о своей...
Да-да-да, эмоции, да, они вспоминают, которые они испытывали там. Здесь важно понимать, если это потребность родителя, чтобы ребенок ходил в музыкальную школу, ну, тогда предлагаю родителям заняться музыкой и воплотить свою мечту. Благо, в нашем нынешнем мире и в нашей реальности даже взрослые в любой момент жизни могут это сделать. Да, не через музыкальную школу, но другими формами. А ребенку, если это не надо, ну, давайте мы их не будем насиловать, заставлять, ущемлять их права в выборе. Если же ребенок в музыкалке столкнулся вот с перечисленными проблемами, мы их решаем. И решив их, возможно, он спокойно вернется туда. А если это не его потребность, а некое видение родителя, что это необходимо, здесь, конечно, я предлагаю все-таки увидеть, что это потребность родителя, уточнить у ребенка. Есть формула такая, что мы договариваемся с ребенком еще сходить 3-4 раза, он смотрит, и если он понимает, что все-таки нет, то мы уже не заставляем.
Стоит ли заставлять идти вообще? Вот ребенок говорит, я хочу в бассейн ходить, просто поплавать, на тренировки больше ходить не хочу, вот прям так заниматься. Как быть в этой ситуации?
Опять же, мы себя спрашиваем, зачем он ходит туда. Если он туда ходит для того, чтобы общее физическое развитие, провести время, закалиться, да, то есть здоровье поправить, и он уже умеет плавать, ну, в чем проблема, пускай плавает, как хочет, в общем и целом, если есть возможность в этом бассейне такая. Если же он пока в процессе обучения плаванию, опять же, мы спрашиваем себя, зачем ему уметь плавать. Обсуждаем это с ребенком именно через форму обсуждения. Объясняем, что плавать – это классный навык, что это всегда может пригодиться, что можно потом поехать на море плавать, а если вот не умеешь плавать на море, то будет очень неуютно там. И если это не связано с какими-то прям спортивными успехами в дальнейшем, опять же, меняем тренера, меняем бассейн. Может быть, вода холодная элементарно ребенку, или слишком большая нагрузка от тренера, или нет успехов у ребенка и так далее. То есть мы опять же возвращаемся к тем же причинам, мы рассматриваем их все. Если она не находится, может, просто не надо ребенку. Тогда завершаем и даем ему возможность повторить этот опыт через какое-то время. Может быть, он сейчас не готов учиться плавать, а через пару лет он прям сам загорится этим и заучится плавать за пару занятий, вместо того, чтобы ходить длительное, вот это постоянное время тратить на это и так далее.
И переходим к самому острому вопросу. Стоит ли заставлять ребенка ходить в школу?
Здесь, опять же, вернемся к моменту, что как родители до 9 класса мы обязаны научить ребенка определенным знаниям. То есть он должен получить аттестат за 9 лет. Но наша нынешняя школа предлагает разные формы И если ребенку не подходит та форма в школе, которая предлагается в настоящий момент, мы можем рассмотреть другие варианты. Я видела истории, когда просто рассмотрение другого варианта уже ребенку дало толчок для того, чтобы он, ну, как бы начал идти все-таки навстречу родителю, учителю, разобрали, что вот он, его не спрашивали там. Ну, то есть он очень активно хотел отвечать, а его учитель не спрашивал. Его начали спрашивать, и ребенок опять же пошел на контакт, и все было классно. Другие формы, такие как домашнее обучение, онлайн-обучение, это сейчас реалистичные, хорошие, уже хорошо разработанные формы. Поэтому если совсем все ужасно и никак, то почему бы не рассмотреть и их? Ну и мы, опять же, рассмотрев все предыдущие причины, да, не найдя ничего там, мы можем иногда столкнуться с причиной, которая называется форма обучения. То есть, ну, ребенку просто не подходит данная форма обучения. Он в ней не чувствует себя успешным, классным, ну и вообще уверенным в том, что это для него как-то полезно.
А в садик доставлять?
Опять же, рассмотрев все предыдущие причины, и если ничего не нашли, чаще всего в садике это несформированность эмоциональной связи с родителями. Ребенку мало родителей, он скучает, и поэтому он не хочет туда ходить. Тогда, конечно, либо организуем качественное общение ребенка с, ну, после садика. Качественное — это когда родитель прямо погружен в игру ребенка, когда он не занимается ничем, кроме этой игры, когда нету телевизора, нет там других отвлекающих его факторов, как телефон, готовка, уборка, ну, что-то такое. То есть прямо полностью родитель играет с ребенком. Были исследования, в которых говорится о том, что 20 минут качественного, погруженного взаимодействия родителей и ребенка детям хватает на весь день. И, в общем-то, им больше и не надо. Они потом чаще всего уже отправляют родителя и говорят: все, там, я буду сам дальше играть. Вот. Ну, в садике это вот чаще всего это. Если там с социумом бывают такие моменты, а с детьми в садике с социумом очень сложно, потому что бывают активные ребятки, которые могут, да, там и бить, и не всегда у всех там еще правила и границы хорошо простроены. Но обсуждаем это с воспитателем, заведующей садика, возможно, переход в другую группу, возможно, как-то иначе организовать процесс нахождения ребенка в садике. Ну, вообще, вот эти истории, они сейчас уже достаточно хорошо отработаны, обсуждаемы, и можно найти какие-то способы. Ну, если совсем никак, то да, лучше не заставлять.
Сегодня о том, стоит ли заставлять ребенка ходить в кружки, к репетиторам, на тренировки, в школу и так далее, говорили со школьным психологом Ксенией Пастуховой. Ксения, спасибо.
Спасибо вам, Ольга, большое, что позвали меня.
В эфире была программа «Счастливая семья» и я, ее ведущая, Ольга Войцеховская. До свидания, до новых встреч.